Привет всем! С вами проект «Раскадровка». Мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. И сегодня в нашем списке фильм наших любимых режиссеров, братьев Коэнов, «Серьезный человек», «Serious Man» 2009 года. Постоянная ведущая этого подкаста Людмила Александрова.
Всем привет!
И я, Алексей Власхин. Итак, фильм «Серьезный человек». Он рассказывает о человеке по имени Ларри Гопник, пытающийся жить по законам Божьим, да, по следовать заповедям Божьим. По крайней мере, старается изо всех сил быть вот этим serious man, хорошим человеком. И вот он такой приличный профессор, он такой душечка, тихий такой в очочках, да, с роговой оправой, абсолютно неконфликтный, неконфликтный нигде. Не в семье, там жена его, похоже, заправляет. Даже в отношениях с детьми он выглядит как жертва. Там старшая дочь у него деньги тырит, сын тоже тот еще оторва. На работе он честный такой трудяга и искренне ждет, что за то, что он является хорошим преподавателем. Я, кстати, он, судя по некоторым эпизодам, к преподаванию относится с огоньком, в отличие от своих студентов. Да, он реально увлечен своим предметом, он преподает физику. То есть во всех отношениях он пытается таким быть положительным, тихим, спокойным человеком, неконфликтным. Там ходит в синагогу, то есть, ну, по крайней мере, по основным каким-то праздникам. Не вот в смысле, да, какой-то религиозный еврей, но тем не менее, так сказать, там бар-мицва, бар-миква у детей и какие-то крупные праздники, он обязательно в синагоге. И когда возникают какие-то жизненные экзистенциальные кризисы, он обращается к раввинам за помощью, чтобы они дали ему какой-то ответ. И он что ожидает? Он ожидает, что человек, собственно говоря, как интуитивные все мы, что человек, живущий правильной жизнью, должен быть Богом, судьбой, чем бы то ни было, в зависимости от ваших религиозных взглядов мировоззренческих, он должен быть награжден.
Взгляд на мир человека, вот для которого все более-менее стройно должно быть, так как он себе представляет, более-менее логично.
Я бы сказал, это взгляд на мир приличного человека, выросшего в приличном предсказуемом мире, вот этой вот suburban America, да, вот эта вот пригородная Америка, где все вот, все более-менее предсказуемо, и кажется, что если ты трудяга, не нарушаешь закон, то, ну, ты должен, как бы, может быть, без прорывов каких-то космических, как у Илона Маска, но потихонечку как-то в жизни расти. Семья должна, ты жене ж не изменяешь, там, зарплату домой приносишь, ну, вполне себе такой вот приличный человек, и он ожидает, что и люди вокруг будут относиться к нему с уважением, и как-то вот, да, Бог и судьба, ну, говорю, опять же, в зависимости от того, как называешь вот силы, стоящие за этим миром, должны к тебе благоволить. И вот когда он сталкивается с этим конфликтом, с тем, что судьба или Бог, да, или не благоволят ему, когда оказывается, что там и семейная жизнь трещит по швам, и на работе какие-то неприятности, то тут он начинает вот как-то искать ответов. За этими ответами он бежит к раввинам. Вот и они во вполне такой какой-то еврейско-раввинистической традиции ответы ему, конечно же, не дают, добавляя какой-то запутанности всему происходящему.
Не кажется ли тебе, что очень-очень много в фильме вот каких-то шуточек, словечек, понятий именно из иудейской веры, вот, и не совсем понятен фильм всем подряд?
Но, с другой стороны, мы ведь можем здесь как раз поговорить о более общих, универсальных вещах. Вот об этом самом, ну, если угодно, желание иметь предсказуемую, понятную жизнь. То есть мы интуитивно хотим жить в мире, в котором есть четкие правила. Мы эти правила знаем. Поступая по ним, мы как-то можем, ну, если угодно, управлять реальностью. Да, вот, собственно, эта же мечта стоит там за наукой. А вот есть какие-то законы мироздания, и если мы эти законы правильно поймем, а то мы можем научиться манипулировать самим мирозданием, там, и, там, от полета в космос до, там, не знаю, предсказаний каких-то экономических циклов.
Да, и здесь показано в этом фильме, насколько мучительно для такого человека может быть вот эта самая непредсказуемость, связанная с другими людьми, когда все вокруг кот Шрёдингера. То есть жена то ли уж, то ли еще и не ушла, то ли ушла. То есть до конца ничего не происходит, как бы не завершается это ничем. Все вокруг него, как эти бесконечные коты Шрёдингера.
Совершенно верно. Введение в этот фильм, такая небольшая какая-то, не знаю, байка, рассказ иудейский, такой, не знаю, фольклорный, наверное. Вот он как-то создает настроение для всего фильма. Там какая-то иудейская, ну, еврейская семья в каком-то местечке, там, недалеко от Львова, кстати. К ним выясняется, что муж встречает какого-то человека, который ему помогает. Вот, какого-то там раввина, по-моему, да, даже. И он заходит домой, жена ему говорит: ты знаешь, это же раввин умер. Поэтому кто-то, кого ты встретил, это на самом деле дебук. Какой-то термин, видимо, означающий, ну, зомби, не зомби, но умершего, который почему-то не умирает. Как ему положено, видимо, там какие-то каббалистические знания тут используются загадочные. Вот. И вот этот человек, который ему помог, вот тоже сам появляется на пороге. И вот теперь муж вместе с женой, которая уверена, что это дебук, как-то, не знаю, пытаются понять, так это или нет. Является он воплощением зла, тогда его нужно как-то обезвредить, мягко говоря. Ну, то есть, там, такого изжечь не жалко. Да? Или он является нормальным, ну, благочестивым человеком, который помог, так сказать, мужу в трудной ситуации. Ну, вот. И жена решает, так сказать, долго здесь дискуссию не вести. Она втыкает шило прямо в сердце вот этого раввина, дебука или не дебука, непонятно пока. Вот. И кажется, что сейчас мы поймем ответ. То есть, если он умрет, то, значит, он человек, и было совершено убийство, и убийство праведника. Да. Если же он не умрет, то тогда он дебук. Вот. И он вроде бы не умирает, но кровоточит. То есть такое может быть, да, когда вот шило там, ну, оно уж не меч, не что-то, то есть человек не сразу может убить. И он уходит в ночь, и мы так и не знаем, дебук он или не дебук. Вот в этом весь фильм, он состоит из таких ситуаций, когда непонятно, будут ли хорошие все вознаграждены, в конце концов, и будут ли все плохие, в конце концов, наказаны. То есть вот весь фильм, он состоит из кучи вот таких развилок, ни одна из которых к окончательному решению нас не приводит. То есть как будто бы братья Коэны, они их туда просто напихали вот этих коллизий, так сказать, на один квадратный сантиметр, вот, там, целую кучу. Да, и вот и мы в этом фильме вот через эти вопросы проходим постоянно, и Коэны, конечно, делают это все с задором, с юмором, но, конечно, за этим всем стоит и что-то более глубокое, то есть это, за этим стоит боль, да, боль человека, который, каждого из нас, как ты, да, как ты справедливо сказал, каждый из нас, он тоже сталкивается с этим болью, да, с этим вопросом немым, да, как бы, вот я, почему я хороший человек страдаю. Или хорошо, пусть даже тот, кто рядом со мной, хороший человек, про которого я знаю, ну, мне кажется, по крайней мере, что он хороший человек, почему он страдает, особенно если близкий человек. И эти вопросы станут вообще абсолютно не новые.
Или почему тот, кто не очень, не
совершенно
страдает.
Верно. Да-да-да. Это, может быть, даже еще больше интересует. Ну, да. Почему вот тот не страдает, как должен бы пострадать. Коэны здесь отчасти прячутся за шутками. Да, ну, что нам остается, кроме как шутить? Такой, я бы сказал, в этом смысле, да, такой специфический тоже ответ, характерный для еврейской традиции. Да. Ну, в силу того, что евреи, правда, тут через много злоключений в своей истории проходили, да и проходят, поэтому вот такой способ, ну, просто как-то, ну, что нам делать остается, кроме как шутить? Да. Он, пожалуй, пронизывает многое в еврейской культуре. Плач и шутки вместе. Но тем не менее, я говорю, это же, ну, это общеизвестные вещи. Люди пытались ответить на эти вопросы с самой древности. Там от египетская книга о страдающем праведнике, помню, читал я, когда изучал там древнюю ближневосточную литературу. А в Библии, ну и, может быть, более известный для уже и европейского читателя вариант, это книга Иова библейская. И как раз, собственно говоря, фильм-то «Братьев Коэнов» является тоже такой аллюзией на книгу Иова, очень много там перекличек, книги Иова тоже страдающие, ну, там праведник такой гипертрофированный, да, про которого никто не может сказать, что там кто-то к нему может придраться, и он сам понимает, что никто к нему не может придраться. И Бог признает, что никто к нему не может придраться. Вот и этот праведный человек, стопроцентно праведный, проходит через испытания, допущенные Богом, и пытается он ответить на себя на вопрос, ну как же, почему и...
И причем все, что его хочет, он не хочет, чтобы это все прекратилось, он хочет, чтобы понять, почему. Он хочет поговорить с Богом и всю дорогу пытается это.
И правда, чтобы прекратилось, тоже хочет. Да, но главный вопрос, почему? За что? За что же это с ним все происходит? Он искренне не может найти в себе. Там приходят друзья его, которые говорят, а может, все-таки ты плоховат, это что-то плохое сделал. Он говорит, нет, неправда, ничего плохого не сделал. И вызывает Бога на спор. И вот это, кстати, тоже традиция интересная, она в еврействе присутствует ярче, чем в христианстве, кстати. Вот такой праведник, который спорит с Богом. То есть и библейское повествование, оно показывает, что это не является каким-то неблагочестивым актом, когда человек Богу задает вопросы. В Библии есть эти вопросы. И Иов эти вопросы задает, и Бог начинает с ним говорить, и вот этот разговор Бога, Бог отвечает ему из урагана, из бури. И в конце тоже фильма «Серьезный человек» мы тоже видим эту бурю надвигающуюся. Ну, в отличие от Иова, мы видим только бурю, никаких ответов мы не слышим.
Да, опять мы... Как и звонок врача главному герою.
Да, это кошмар. Знаешь, есть люди с такой синдром, когда не могут оставлять что-то незавершённое. Вот таким людям этот фильм смотреть просто категорически нельзя. И интересно, да, что в самой Библии тоже вот есть как бы такая внутренняя полемика. То есть, вот, скажем, если взять конкретно фильм «Серьезный человек», то, конечно, ты понимаешь, что братья Коэнов, они здесь сознательно сгущают краски. Но почему? Ну, то есть, они, собственно говоря, ставят вопрос после каждого утверждения о том, что хорошие и плохие поступки имеют какие-то свои последствия. Если бы так было, то тоже было бы в каком-то смысле все яснее. Ну, было бы тогда точно понятно, что смысла никакого нет. Но мы эмпирически все равно иногда ощущаем, и как-то даже вот на протяжении долгого времени человеческой цивилизации ощущаем, что есть последствия, что хорошие поступки в целом вознаграждаются. Плохие поступки, ну, в конце концов, наказываются. Может быть, не сразу, не всегда что-то добавляет болезненности. Но в целом, иначе бы человечество не фигурировало категориями там добра и зла. Здесь Коэны собрали все исключения вместе, но вот для того, чтобы, ну, наверное, показать, вот сбить это ощущение тоже предсказуемости. И в Библии эта полемика существует. Опять же, например, книга «Притчи», одна из таких известных библейских книг, она как раз рисует мир, в котором, ну, хороший, трудолюбивый, благочестивый человек преуспевает. У него хорошая семья, которые уважают его, потому что он всю жизнь свою семью любил и не заботился. Он трудолюбив, поэтому, как написано, будет стоять перед царями, то есть он будет богат он и так далее, и тому подобное. А вот, а если у него жена еще добродетельная, так там вообще просто, ну...
Ну да.
Все просто
здесь
разрастается.
Здесь как сказать, опровергает. Так еще и вот эти раввины, да, казалось бы... Мудрые люди не говорят никаких мудростей, все еще и запутывают еще больше. Аж три человека, разных по возрасту раввина этих причем.
И книга Иова, ну, там понятно, что там Бог отвечает вот на этот крик, который задает Иов и таким образом. То есть она не дает рационального ответа все равно по-прежнему, да, что важно, потому что его нет. Но позволяет Иову, по крайней мере, увидеть себя частью какой-то непостижимой, но красивый, ну, в конце концов, красивой картины. И вот это интересная особенность, потому что действительно, например, там и в библейской, ну, в христианской традиции тоже нет исчерпывающего ответа на вопрос о том, откуда зло и вот эти все вещи. И в Библии мы это размышление в Евангелиях уже происходит очень драматическим образом. Христос, который вот самый что ни есть хороший человек во всех отношениях, его убивают как преступника. Ну, может ли быть что-то более абсурдное? Может быть, что-то более, ну, невероятное и нелепое, нелогичное. Да. Вот, казалось бы, тот, кто должен быть по всем понятиям награжден. Хоть ты, даже если абсолютно нерелигиозный человек со стороны на него смотришь, но он погибает. И это такое сильное утверждение, да, что мы можем, мы видим торжество зла, но Евангелие не оставляет за ним последнего слова. Вот, если это вот воскресение мертвых, но воскресение мертвых – это нерациональный ответ. То есть это не то, что ты можешь предъявить как математику. или даже как кота Шрёдингера, да, то есть это ответ, который, ну, требует какой-то веры, да, здесь вот нет этого, да, и в чем вот правда в этом смысле братьев Коэнов, они часто используют абсурд как язык, позволяющий вот сломать эту нашу самоуверенность, потому что вот это ощущение того, что мы знаем, как выглядит жизнь, и знаем, как жить, и знаем последствия всех поступков, оно дает нам это ощущение, на самом деле тоже вредное, ощущение самоуверенности, что мы тут вот хозяева жизни и можем ей управлять туда-сюда. И вот это ощущение власти, к сожалению, оно ведет к тому, что мы используем его, ну, вот, свою эту уверенность для насилия, да, подавляя всех, кто с нами не согласен. И как раз Коэны пытаются штуку раскачать, да, показать абсурдность многих заявлений на то, что вот все в наших руках. И, кстати, книга Иов, она также построена. Она показывает Иову, что он говорит, я понимаю мир. Вот. И Бог ему показывает мир, который настолько больше его воображения, что...
Ну, и Ларри тут все время говорит, я ничего не делал. Ну, типа, за что тогда мне все это? Я ничего не делал. Ну, как бы такого, да. Но при этом один из критиков Коэнов говорит, что их взгляд на людей, как он выразился, высокомерно-циничный.
Я все-таки не знаю, мне видится, может быть, я вчитываю, но мне видится у Коэнов это, ну, некая теплота и сочувствие своим персонажам. Хорошесть добра внутренняя. Вот, если ты делаешь добро, потому что ты как-то интуитивно ощущаешь или прям веришь в то, что это правильно, вот такое, наверное, добро подлинно, по-настоящему имеет ценность. И это, да, и вот эта вот интуиция, она, конечно же, связана с надеждой. С надеждой на то, что как-то, когда-то, каким-то непостижимым образом вот, кривизны выпрямятся, да, и любовь победит. Звучит как-то наивно-пафосно, но, с другой стороны, без этой веры, мне кажется, что очень трудно поддерживать себе человечность.